Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Хаос и уличные бои в центре Киева. Как отыскать пути выхода из политического кризиса? Human Rights Watch обнародовала ежегодный доклад о положении с правами человека и свободами в мире. Как на общем фоне выглядит Россия? 90 лет назад скончался основатель советского государства Владимир Ленин. Как вождь революции превращался из человека в памятник? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. За последние сутки в Киеве почти 1500 человек обратились в медицинскую службу так называемого штаба национального сопротивления. Он координирует протестные движения Евромайдана и к мобильным бригадам медицинской помощи, которые дежурят у баррикад в центре города. На улице Грушевского продолжается противостояние между противниками действующих властей и сотрудниками милиции. Во вторник столкновения почти прекратились, на улице находится около 1000 демонстрантов, однако никаких активных действий в течение дня они не предпринимали. В органы внутренних дел доставлено около 50 участников беспорядков. Поводом для мирной протестной акции, проходившей в центре Киева 19 января, которая затем переросла в продолжающееся до сих пор противостояние демонстрантов и милиции, стали законы, принятые в нарушение процедуры большинством Верховной Рады Украины. Правящая партия регионов обвиняет оппозицию в том, что она потеряла контроль над активистами Майдана, которые участвуют в противостоянии со спецназовцами из Беркута, и призывают главу государства Виктора Януковича к жестким мерам по наведению порядка, вплоть до введения в Киеве чрезвычайного положения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Ключевую роль в столкновениях со стражами порядка у киевского стадиона «Динамо» на подступах к правительственному кварталу играют националисты из правого сектора. Он объединяет членов таких организаций, как «Унаунсо», «Тризуб», «Патриот Украины», «Белый молот». Правый сектор популярен среди ультраправой молодежи. Большая часть из них в возрасте до 30 лет. Почему праворадикалы не прислушались к призывам лидеров оппозиции отказаться от силового противостояния и насильственных методов борьбы? На этот вопрос отвечает один из участников правого сектора, член организации «Унаунсо» Игорь Мазур.
Лидеры оппозиции понимают, что добро должно иметь кулаки. Тогда есть какое-то уважение. Не будем забывать, что у нас при власти донецкий клан, а там, на Донбассе, еще с 90-х годов многое решали силой. Убивали конкурентов, захватывали предприятия. Весь их капитал, их миллиарды, они стоят на криминале, на крови. И, как говорят, против лома нет приема, кроме другого лома. Сейчас власть понимает, что если за лидерами оппозиции можно еще сесть за стол переговоров и поиграть в политику, там пообещать им какие-то там места в коалиционном правительстве. Правый сектор — это же понятие очень такое широкоформатное. Там много людей, которые не принадлежат ни к одной из организаций, тоже себя считают где-то правым сектором, а где-то кто-то и не принадлежит правому сектору. Там футбольные фанаты, к примеру, или студенты вузов.
Какая примерная численность активистов правого сектора, участвующих в столкновениях с милицейским спецназом?
На Грушевского там максимально было несколько тысяч. Ядро, те, которые принадлежат каким-то организациям, это, как правило, где-то 1/3. Большинство все-таки вольные стрелки, такие рубингуды по-своему, которые борются за справедливость без каких-то там партийных удостоверений. Потому и нету какой-то такой серьезной организации. Там многие говорят, что оно как-то получается спонтанно, хаотично. Ну что приходит группа там друзей из 10 человек, они чувствуют свой гражданский долг выйти и показать этой власти, как они ее не любят. Как говорят, близкий контакт. Когда ты на расстоянии броска бутылки зажигательной смеси.
Лидер оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко с самого начала столкновений безуспешно пытался остановить протестующих возле стадиона «Динамо». И даже из-за этого пострадал. В него выпустили струю из огнетушителя. Это были представители правого сектора.
Там была группа из разных организаций. Все-таки хотелось бы, чтобы лидеры оппозиции, они не приходили и не решали все за нас, а по-другому как-то общались. Они пришли и сказали: так, давайте все на Майдан, я вам сказал, я тут самый старший. Все-таки человек, он такой же, как и я, и как кто-то другой, и пусть носится с пониманием к тем, которые не любят эту власть, не любят этот Беркут, который переступил все возможные границы. Сегодня, к примеру, когда захватывали, там они сделали вылазку, захватили несколько человек, там буквально убивали их ногами, одного сбросили с высоты там, где-то третьего этажа, он упал на асфальт, но его дальше потянули, явно не для того, чтобы ему медпомощь оказать. Ночью подходили Луценко и Порошенко, они тоже старались общаться, чтобы молодежь не переходила какую-то грань. Ну, мы стараемся все-таки быть людьми все, и даже тех тетушек, которые этой ночью задерживали, которые били там по городу витрины, которые там вычисляли возле подъездов тех, кто возвращается участников протестов домой, чтобы избить там трое-четверо на одного, и даже их когда захватывали, то никто их не калечил. Ну так, может, чуть-чуть им попадало, но, как правило, их доставляли всех на Майдан в нормальном состоянии. Им не надо было там медпомощь оказывать. А с той стороны, если вы видели видео вчерашних событий, когда двух задержали были, раздели наголо, облили водой, и потом, когда еще их отпустили, чтобы они бежали в сторону протестующих, еще в спину им стреляли с помповых ружей, там спина вся дробью побита. После этого еще начали заявлять о том, что это, скорее всего, сама оппозиция. Но это такая сейчас нечестная война идет со стороны власти. Ясно, что иногда против власти тяжело себя сдержать.
Как заявляют активисты правого сектора, лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок для них не авторитет. А кто конкретно руководит движением, как принимаются решения?
На самом деле нет одного лидера. Больше это все происходит на уровне в том, что люди одинаково смотрят на то, что происходит. И когда какая-то ситуация такая тяжелая, напряженная происходит, подходит коротко пообщавшись, подходит к какому-то консенсусу. Иногда просто сразу принимают решение, а другие уже подтягиваются, присоединяются. В отличие от власти, которая может и оружие применять, народ имеет право все-таки на восстание, так как это декларация прав человека мировая, а она есть частью законодательства Украины. И народ, когда видит, что власть против него использует все методы, даже тех же бандитов, которые она нанимает, чтобы калечить людей возле подъездов, там, возле своих. Если власть нанимает и делает такие шаги, то почему человек не может себя защищать той же дубиной в руках? Мы пока в них надеемся, что не будем стрелять, но если они начнут убивать людей, то что нам придется? Мы будем защищать свою семью, себя, свою жизнь.
Говорил один из участников правого сектора, член организации УНАУНСО Игорь Мазур. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Американские официальные лица пока не комментируют последние события на Украине, однако принятый Радой жесткий закон о демонстрациях, вызвавший очередной всплеск акций протеста, Вашингтон осудил в самых резких выражениях. Какова реакция на происходящее в Киеве американского экспертного сообщества, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Как заявил Государственный департамент, ряд этих мер ограничивают право на мирный протест, свободу слова и собраний, зажимают деятельность независимых СМИ и общественных организаций. По своей форме и содержанию законы, принятые Радой, вызывают большие сомнения относительно приверженности Украины демократическим нормам, комментировал ситуацию на Украине и лично государственный секретарь Джон Керри. Законы, которые проштамповала Рада, идут вразрез со всеми мыслимыми нормами транспарентности и демократической процедуры, существующими в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в Евросоюзе. Мы убеждены, что народ Украины желает связать свою судьбу с Европой. Поэтому мы считаем упомянутые законы антидемократическими, мешающими реализации исторического выбора украинцев посредством нормального политического процесса. Верхняя палата Конгресса США приняла декларацию, в которой провозглашает солидарность с народом Украины и выражает надежду на преодоление политического кризиса в стране мирным и демократическим путем. Ну а как оценивают ситуацию в Киеве поборники прав человека в США? Насколько адекватной, на их взгляд, является позиция Вашингтона в свете эскалации конфликта между оппозицией и правительством? На наши вопросы отвечает глава правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер. Янукович как будто бы согласился на диалог с оппозиционерами, но я не думаю, что это приведет к окончанию конфликта. Нам следует скорее ожидать новых репрессий со стороны властей в продолжение тех самых жестких антидемократических законов, которые и спровоцировали конфронтацию. Мы в Freedom House обнародовали заявление, в котором осудили эти законы и вновь призвали Януковича уйти в отставку, как сделали это сразу по следам первых же противоправных действий украинской полиции в отношении демонстрантов в конце ноября, начале декабря прошлого года. Досрочные выборы президента – это, как мне кажется, единственный способ решить проблему утраты Януковичем легитимности, которую он исходно обрел честным демократическим путем. Но легитимность не даруется навечно, ее необходимо подтверждать. Мы поддерживаем тесные контакты с администрацией Обамы и добиваемся от нее не просто рассмотрения точечных санкций в отношении украинских чиновников и парламентариев, продвигавших антидемократические законы, но также претворения этих санкций в жизнь, не исключая и самого Януковича, если он не обуздает своих силовиков. И важно, чтобы США и Евросоюз действовали здесь в унисон. Вы говорите об утрате Януковичем легитимности. В какой момент, по-вашему, это произошло? Это результат не единичного события, а целого ряда его решений, в частности, от 30 ноября и 9-10 декабря, которые санкционировали ничем не оправданную физическую расправу над демонстрантами. Но переломным моментом в потере легитимности президента было то, что в угоду сиюминутным политическим расчетам, если хотите, капризу, нежеланию освобождать Юлию Тимошенко, на чем настаивал Евросоюз, Янукович одним махом пожертвовал интересами нации и свернул курс на сближение с Европой, просто заявив, что не будет подписывать соглашение, которого от него ждало огромное большинство народа, и которому предшествовали несколько лет упорных переговоров с ЕС. Какова вероятность применения санкций к украинским чиновникам, вопрос о которых в очередной раз поднял в конце прошлой недели на слушаниях в Сенате председатель Международного комитета демократ Роберт Менендес. Слово ведущему аналитику Гудзоновского института Ричарду Вайцу. Введение тех или иных мер против украинских чиновников вполне вероятно, так как это сравнительно легкий способ для администрации откликнуться на общественный запрос в Америке и Европе. Ведь точечные санкции не равносильны признанию всего украинского правительства нелегитимным. Администрация на настоящий момент намерена продолжать с Киевом диалог, и я очень сомневаюсь, что она признает параллельное правительство, о формировании которого размышляют некоторые оппозиционеры. Я бы не преувеличивал значимость Украины для Соединенных Штатов. Да и влияние наше на нее совсем небольшое. Интерес России куда более серьезный, не говоря уже о рычагах давления. Вашингтон не будет конкурировать с Россией на политическом аукционе и не предложит Януковичу больше 15 миллиардов долларов за подписание соглашения с ЕС. Допускаю все же, что если украинская оппозиция консолидируется, то Белый дом может в будущем что-то пересмотреть в своем подходе. Президент авторитетного исследовательского центра «Стратфор» Джордж Фридман, анализируя политику США и Европы в отношении Украины, писал: «Россия в концепции своей национальной безопасности отводит Украине принципиальное место. Западной державе Украина важна только как плацдарм для нападения на Россию, что в последний раз продемонстрировала Германия во время Второй мировой войны. Но поскольку ни США и ни одно европейское государство не планирует вступать в вооруженное соприкосновение с русской армией, Украина является для них сегодня активом маловажным».
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 21 января. Сейчас о событиях в России. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала и представила очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира в 2013 году. Во многих государствах, по оценкам авторов доклада, произошло дальнейшее наступление на права меньшинств. У российской части документа, где отмечается беспрецедентное наступление властей на права и свободы граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачеш.
Исследователи Human Rights Watch в своем ежегодном докладе о ситуации, связанной с защитой прав человека во всем мире, выделяют три принципиальных момента, которыми, на их взгляд, ознаменовался 2013 год. По мнению правозащитников, правительства сильнейших стран мира не предприняли достаточных усилий для того, чтобы предотвратить насилие против мирного населения в странах с нестабильной политической обстановкой и, в первую очередь, в Сирии. Во-вторых, наблюдается тенденция к значительному ущемлению прав под предлогом обеспечения национальной безопасности. Особенно остро, по мнению Human Rights Watch, эта проблема сейчас стоит в США, где под эгидой борьбы с терроризмом ведется электронная слежка за миллионами добропорядочных граждан. Наконец, отмечают правозащитники, в 2013 году правительства многих стран демонстрировали диктат большинства, который проявляется как в репрессиях против представителей оппозиции, в качестве примера приводятся Египет и Турция, так и в издании дискриминационных законов, принятие которых примерах власти объясняют необходимостью защиты интересов большинства. В России, например, таким стал закон о запрете нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит заместитель главы департамента по Европе и Азии Human Rights Watch Рэйчел Денбер.
Им очень удобно игнорировать обязанности государства соблюдать законы. Они ссылаются на так называемую волю большинства. Когда официальные лица объясняют, почему они приняли и поддерживают закон антипропаганду, они говорят, что надо сохранять традиции. Ссылаются на данные соцопросов, которые показывают, что большинство россиян поддерживает этот закон. Сама дискуссия вокруг закона и вокруг похожих региональных законов, которые ему предшествовали, возбудила возрастающую гомофобную риторику, особенно в проправительственных СМИ. И это не может не влиять на общественные мнения. И это неудивительно, что на этом фоне за последний год резко выросло число нападений на почве гомофобии. Во-вторых, правительство должно защищать меньшинства и не нарушать их права. И во-третьих, и закон, и некоторые последствия закона нарушают международные обязанности, которые Россия добровольно взяла на себя.
В целом же нарушения прав человека, наиболее распространенные в России, фиксируются исследователями Human Rights Watch из года в год. И 2013-й, который хоть и завершился серией освобождений известных на весь мир политзаключенных, по словам программного директора Human Rights Watch по России Татьяны Лакшиной, стал сложнейшим для российских некоммерческих организаций и гражданских активистов.
Как нам кажется, напуганный массовыми протестами 2011, начало 2012 года, Кремль пытается отвести от себя вектор общественного недовольства, переориентировав это недовольство на специально обозначенных врагов. Выстраивается своеобразная дихотомия нашего и вражеского, и чужого. Этими врагами, против которых настраивается общество, которые власти обозначают как чужих, становятся независимые активисты, чьи организации, в частности, получают иностранное финансирование. Становятся ЛГБТ, не наши, нетрадиционные. И становятся мигранты, в отношении которых также идет крайне агрессивная государственная кампания уже с конца июля 2013 года. Весь год прошел под знаком наступления на гражданское общество, наступление, которое началось еще в предыдущем 2012 году, после возвращения Владимира Путина в Кремль. В течение всего года, в частности, российские неправительственные организации пытались отбиться от так называемого закона об иностранных агентах. Это та битва, которую неправительственные организации в России, в принципе, не должны вести. Они вынуждены заниматься самозащитой, отрывая свои ограниченные ресурсы от жертв, от людей, которым они помогают.
Согласно докладу Human Rights Watch, в 2013 году Россия отличилась развернутой кампанией против мигрантов и множеством нарушений прав человека при подготовке к зимней Олимпиаде. Причем пострадали, по мнению экспертов, не только жители Сочи и окрестностей, но и рабочие на строительстве олимпийских объектов, а также экологи, гражданские активисты и журналисты, критиковавшие действия чиновников, связанные с олимпийским строительством. И основные опасения исследователей Human Rights Watch связаны с тем, что после окончания Олимпийских игр в Сочи наступление на права граждан в России только усилится, о чем косвенно свидетельствуют и принятые в последнее время законы, говорит Татьяна Лакшина.
И амнистия, и президентское помилование, в результате которых на свободу вышли заключенные с громкими именами, не означают того, что наступает либерализация. Наибольшей вероятностью это некое публичное действие, которое было осуществлено властями для того, чтобы улучшить имидж России на международном уровне в преддверии Олимпийских игр в Сочи. Когда пройдет Олимпиада в Сочи, если мир перестанет пристально смотреть на Россию, то наступление на права и свободы в этой стране только усилится. И гайки будут закручиваться уже совсем жестко.
24-й ежегодный всемирный доклад Human Rights Watch основан на проведенных в течение 2013 года исследованиях в более чем 90 странах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 21 января. Расследование уголовного дела, возбужденного против актуального художника Петра Павленского, продлено на месяц. Накануне следователи, ведущие дело, побывали в редакции телеканала «Дождь» и изъяли связанные с этим уголовным делом материалы. Интервью Павленского будет использовано следователем для психолого-лингвистической экспертизы по делу, возбужденному 15 ноября 2013 года по статье «Хулиганство». По этой статье художнику грозит до 5 лет заключения. 10 ноября прошлого года, в день полиции, Павленский прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади. Сейчас художник находится под подпиской о невыезде. До акции «Фиксация» художник, работающий в стиле политическое искусство, зашивал себе рот в поддержку группы «Pussy Riot», заворачивался в колючую проволоку в знак протеста против репрессивной политики российских властей. С Петром Павленским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дознание продлено еще на месяц, но вообще, в принципе, так, по ощущениям, мне кажется, что власть находится сейчас в таком же тупике, как и, в принципе, сотрудники внутренних органов во время проведения акции, потому что, да, власть как аппарат насилия, она, конечно, хочет как-то ответить, да, как-то наказать, да, изобразить какое-то наказание, то есть проявить какую-то свою репрессивную функцию. Но поскольку все равно в этой вот самой, в этом механизме все равно находятся люди, то есть люди должны инициировать этот процесс, то как раз человеческое сознание не понимает, то есть те же самые там следователи и все остальные даже мусора, им очень тяжело это дело вести, потому что они не понимают, что им, собственно, с ним делать, да, и как тут можно фабриковать, и что тут можно подтягивать. Поэтому вот это дело, оно вот так вот достаточно глухо и тяжело, мне кажется, очень у них идет. Они пробуют, да, то есть там какое-то идет какое-то расследование, только непонятно, чего тут, что тут можно расследовать, потому что то я ничего не скрываю, с одной стороны, да, и по большому счету всю информацию знают. И они что-то ищут там, что я делал 15-20 лет назад, то есть, видимо, уже сейчас пробуют каким-то образом представить, уже говорить не о преступлении, а о том, что я сам по себе, видимо, есть, ну, есть преступление. В принципе, для вот сейчас, для представителей власти, конечно, самым грамотным было бы ходом просто это все дело свернуть и закончить его, потому что любой шаг против меня в этом деле, конечно, это будет их шаг против себя, потому что, ну, они, кроме повышенного внимания к своей глупости, ничего не вызовут.
Ваша знаменитая акция, во время которой вы прибили мошонку к брусчатке, прошла День полиции 10 ноября. Вы таким образом противопоставляли себя политической индифферентности и фатализму современного российского общества. Активнее российское общество с тех пор, наверное, не стало, но вот смотрите, Pussy Riot выпустили до Нового года, Ходорковского, Фарби, болотных узников. Как вам кажется, меняется ли атмосфера в стране и есть ли в этом хоть какая-то ваша заслуга?
Я не противопоставлял себя все-таки обществу, а я показывал общество. То есть я показывал себя тоже, естественно, как часть общества. То есть это, можно сказать, портрет вот этого общества, в котором себя, как я уже позже понял, действительно очень многие себя увидели, и более всего, конечно, себя увидели те, кто как раз высказывал наиболее какие-то отрицательные комментарии делал, да, у кого больше всего каких-то негативных, взбудило каких-то негативных эмоций и больше всего ненависти по отношению ко мне и к акции. То есть это говорит о том, что эти люди как раз более остальных увидели себя там. То есть когда люди объявляли это сумасшествием, безумием, членовредительством, мазохизмом, то есть люди увидели себя, то есть вот то, чем они, в принципе, занимаются. Политическое искусство, да, такого рода жесты, они имеют влияние, они все-таки имеют влияние косвенно. Да, то есть создается некий прецедент, который уже остается, да, и люди, ну, он есть в головах у людей. Люди, конечно, когда им нужно принять решение действовать, выходить, да, на какой-то протест, да, когда происходит перевороты, бунты, восстания, что-то еще, или не действовать, то есть люди могут что-то вспомнить, и это может, естественно, повлиять. То есть я думаю, что в этом, естественно, вот как раз и есть положительное вот это вот искусство и вообще, в принципе, то его необходимость. А по поводу того, насколько это влияет на власть, в данном случае можно ли это связывать с тем, что вот Путин выпускает Pussy Riot, Ходорковского, Фабера, я думаю, я не вижу тут прямой связи, я думаю, что это больше связано, то, что Путин сделал, это связано с Олимпиадой, да, и то есть здесь он работает таким образом на свой медиа-образ, что вот он такой властитель, он кого-то он закрывает, кого-то он выпускает, все равно во всей этой истории, вот с этой амнистией, это все равно это нарратив власти, то есть как раз искусство политическое, оно как раз стремится к тому, чтобы перебить, да, из бить вот этот нарратив властный, да, и каким-то образом дискредитировать власть. А вот эта вот амнистия, она, в принципе, она поднимает рейтинг власти. То есть, ну, понятно, что все это критикуют, что все это смотрят, дистанцируются от этого, но в любом случае я не думаю, что здесь как раз связь вот в этом. Сейчас уже, знаете, меня много изменило в жизни, когда я сделал первую акцию, потому что там такие вещи, они заставляют выходить немного на другое поле, там уже ложится другая ответственность.
А у художников принято спрашивать о планах на будущее. Не знаю, может быть, вы откроете нам секрет, расскажете о своих каких-то следующих акциях.
Я пока я планирую заниматься всем тем же, чем я и занимался до этого, да, то есть есть проект «Политическая пропаганда», который мы ведем с Оксаной Шалыгиной, это журнал и платформа, как раз связанная с политическим искусством или с искусством в политическом контексте. Есть акции, то есть есть большое, достаточно большое поле деятельности, которое, ну, необходимо поддерживать, в принципе, продолжать работать в этом направлении.
А вот если репрессивная машина будет действовать как бы вот по своей логике и вас привлекут к уголовной ответственности по статье, за которую грозит 5 лет лишения свободы. Вот вы к этому готовы?
Для меня это будет просто жизненный опыт некий, но, безусловно, это будет настолько серьезный акт самодискредитации для власти, что это будет, конечно, только к лучшему.
Актуальный художник Петр Павленский. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 21 января. Вот главные темы второй половины этого часа. 90 лет назад скончался основатель советского государства Владимир Ленин. Польская печать много и активно комментирует политическую ситуацию на Украине. Сотрудники Московского гематологического научного центра написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Об этих темах я расскажу и программу продолжу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 21 января.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» выразило возмущение в связи с избиением журналистов в Киеве. В числе пострадавших репортер и оператор украинской службы Радио «Свобода» Дмитрий Баркар и Игорь Исхаков. В редакции телеканала «Дождь» полицейские изъяли интервью с художником Петром Павленским, обвиняемым в хулиганстве. Совет по правам человека при президенте России просит Владимира Путина внести в Государственную Думу кандидатуру Эллы Панфиловой на должность уполномоченного по правам человека. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о праве граждан обжаловать итоги голосования на тех избирательных участках, где они принимали участие в выборах. В столице Таиланда Бангкоке и пригородах на 60 дней введено чрезвычайное положение. В Брюсселе начались переговоры о вступлении Сербии в Европейский Союз. Вице-премьер Дагестана Магомед Гусен Насруддинов арестован в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 21 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Сотрудники расположенного в Москве гематологического научного центра Министерства здравоохранения России обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину и главе Министерства здравоохранения Веронике Скворцовой в связи с масштабными увольнениями в этом медицинском учреждении, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Эта история началась и для медиков, и для пациентов гематологического центра в 2011 году, когда с должности директора уникального научного и лечебного центра был уволен академик Андрей Воробьев, возглавлявший эту организацию с 1987 года. По словам бывшего заместителя директора ГНЦ по научной работе Владимира Городецкого, под руководством академика Воробьева Институт переливания крови стал уникальным научным центром.
Из того Института переливания крови, который был этот центр до 1987 года, он и те люди, которые с ним пришли, сделали гематологический научный центр, то есть стало многопрофильное клиническое научно-исследовательское учреждение, которое изучало и лечило наиболее сложные, трудные онкологические заболевания системы крови, и помимо не только онкологические, и проблемы трансфузиологии, то есть переливание крови, ее компонентов, переливание других солевых растворов, коллоидных и прочее. Вот эти два направления и были основными.
Владимир Городецкий теперь профессор кафедры гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии после вузовского образования. Он говорит, что с приходом нового руководства в научном центре изменилась атмосфера, и то, что было достигнутая в лечении тяжелых болезней крови, отечественная медицина может потерять уже в ближайшее время.
За эти два с лишним года только кандидатов и докторов наук уволено около 60. Причем не все по возрастному принципу. Хотя в медицине, как нигде, опыт, если только человек не болен и не сошел там с ума или не впал в маразм, но я вам гарантирую, из тех 60 человек, которые доктора и кандидаты наук, уволены за эти вот два с лишним года правления Валерия Григорьевича Савченко, они ни один из них не в маразме. Вот это основной конфликт. Изменилась атмосфера в центре. При предыдущей администрации не было такого повального увольнения сотрудников. Мы, наоборот, всегда гордились тем, что агентцентр среди всего этого сегодня, ну, меняется социально-экономическая формация, сохранялось ядро, которое прекрасно работало. И это привело к тому, что те направления, которые развивались при предыдущей администрации, сегодня просто расформировываются лабораторией. Ваш покорный слуга был вынужден уволиться, потому что во время его отсутствия я исполнял, работал заместителем директора гематологического центра, директор НИИ переливания крови. То есть тот институт, который идет традиция с 28-го года. Теперь этот институт исчезает из устава гематологического научного центра. Я пишу об этом, что это неправильно и все прочее. А мне говорят, ничего страшного. А потом 1 февраля 2013 года приходит ко мне новый руководитель по кадрам, который никогда в медицине не работал, вообще не понимает, что такое медицина, и говорит, надо вашу должность переназначить. У нас же института нет.
То, что происходит в гематологическом центре, не может не волновать пациентов. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев призывает не торопиться с выводами и дождаться результатов работы министерской комиссии, которая проверяет сейчас гематологический научный центр.
Конечно, человеческие ресурсы, они крайне важны. В сфере здравоохранения в том числе. Я представляю общество гемофилии, у нас тоже есть кадровые изменения определенные. Каких-то таких серьезных потерь пока у нас, слава богу, нет в плане качества, у нас все отделения продолжают работать. По другим направлениям, то, что я знаю, идут жалобы пациентов, об этом я слышал. Идет реформа, да, действительно пришло новое руководство, и там идет переформатирование штата. Это вопрос всегда очень сложный. Надо понять пациентов. Пациенты привыкают к конкретному врачу, тем более в таких сложных заболеваниях. И, безусловно, любые кадровые изменения, они вызывают очень серьезные опасения у пациентов, которые иногда оправдываются, иногда не оправдываются. Было заявлено о такой серьезной проверке Минздравом деятельности ГНЦ, и посмотрим, насколько будут ли там какие-то нарушения или не будут. Понять пациента можно, потому что действительно пациент верит доктору, да, иногда верит конкретному. Мы все с вами пациенты, да, вы, наверное, тоже. Поэтому любые кадровые изменения, они, конечно, вызывают очень серьезные дискуссии. Есть специалисты, которые, конечно, несут в себе очень большой задел опыта, и уход их из любого учреждения, он связан с определенным потерей качества.
По словам Юрия Жулева, если реформа гематологического центра будет неудачной, то, учитывая уникальность медицинского учреждения, это следует расценивать как удар по безопасности страны.
Ну, во-первых, это первый институт переливания крови, созданный в мире. Это старейшее учреждение службы крови. ГНЦ несет в себе, безусловно, стратегическое значение, не побоюсь этого слова, потому что здесь два направления основных всегда было. Это гематологическая помощь, заболевания, связанные с онкогематологией и общей гематологией, да, такие как, например, нарушение свертываемости крови или, наоборот, тромбозы и так далее. С другой стороны, второе направление работы – это служба крови, так называемая. То есть это научная и методологическая деятельность, связанная с развитием службы крови, станции переливания крови, так называемая трансфузиология, в том числе это наука по использованию компонентов крови в лечебных целях. Есть информация о закрытии лабораторий. Здесь нужно решить, насколько целесообразно было закрытие этих лабораторий, да, или их, наоборот, нецелесообразно их продолжение работы. Результатом любой реформы должно быть усиление. И если же произойдет ослабление службы крови, то это, собственно говоря, удар по безопасности страны, на самом деле, не побоюсь этого слова.
Врачи гематологического научного центра, несмотря на все происходящее в этом медицинском учреждении, продолжают лечить людей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главной теме программы. Польская печать внимательно следит за гражданским противостоянием в Киеве. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Последний шанс Украины». Под таким заголовком помещает сегодня статью о событиях в Киеве одна из ведущих польских газет «Рзечпосполита». Изменения законодательства, принятые парламентом и подписанные президентом Виктором Януковичем, толкают Украину в объятия авторитаризма. Речь идет, среди прочего, о 15 годах тюрьмы за участие в массовых беспорядках, а за угрозы в адрес сотрудников милиции можно будет получить до 7 лет заключения. При этом сотрудников «Беркута» освободили от ответственности за предыдущие действия, включая таким образом зеленый свет для дальнейших брутальных операций, пишет газета. «Рзечпосполита» цитирует мнение экспертов, а также бывшего президента Украины Виктора Ющенко, по мнению которых отсутствие согласия между сторонами украинского конфликта может привести к гражданской войне в стране. При этом, отмечается в статье, участники протестов становятся все более радикальными. Они сыты по горло не только Януковичем, но и лидерами оппозиции. Тройка оппозиционных лидеров отдает себе отчет в том, что они уже потеряли контроль над толпой демонстрантов. Это было хорошо видно в минувшее воскресенье, когда митинг на Киевском Майдане превратился в кровавое столкновение с силами «Беркута». С другой стороны, президент Янукович хорошо понимает, что силовое решение вопроса очень опасно, поскольку может привести к усилению оппозиционных настроений, и не только в Киеве. Точно так же, как воскресная эскалация конфликта была ответом на принятые ранее законы, которые ограничивают права граждан, пишет «Рзечпосполита». Автор статьи, однако, считает, что у властей и оппозиции есть шанс договориться, по крайней мере, по некоторым вопросам. Требования оппозиции, на первый взгляд, кажутся нереальными. Речь идет о создании Народной Рады, которая заменила бы в каком-то смысле парламент, или проведении референдума по вопросу отставки президента. Но есть и требования, на которые власти могли бы и согласиться, как, например, выборы в местные органы власти в Киеве, чей срок закончился в прошлом году. Дженник «Газета Правна» пишет о реакции Брюсселя на события в Киеве, подчеркивая, что западные страны уже подготовили черный список украинских чиновников, которые не смогут въехать, я цитирую, «ни в одну цивилизованную страну, если власти в Киеве используют силу против участников акций протеста». Проблема заключается в том, что в результате ссоры с Киевом в выигрыше окажется Москва, подчеркивает газета. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что после того, что Виктор Янукович сделал в последнее время, пришло время оценивать не его слова, а поступки.
Władze ukraińskie same z siebie ograniczają.
Украинские власти добровольно и самостоятельно ограничивают гражданские свободы и принимают решения, которые означают отход от курса на подписание договора об ассоциации с Европой. Украина сама должна решить, хочет ли она быть такой страной, как Польша, или как какое-то другое государство, например, Белоруссия.
Какие-то края, например, Беларусь.
Газета «Выборча». Редакционная колонка авторства Мирослава Чеха носит заголовок «Страх и радикализм на Майдане». Это самый опасный момент в новейшей истории Украины. Социологи утверждают, что теперь общество радикализировано как никогда ранее. Становится все больше людей, которые готовы на все для того, чтобы свергнуть Януковича и его команду. Если переговоры не состоятся или состоятся, но не принесут быстрых результатов, то никто уже не будет в состоянии контролировать ситуацию. И тогда задушенный сегодня протест перерастет завтра в слепой бунт, который сметет всех и вся, пишет Мирослав Чех. Автор подчеркивает, что способность Януковича к компромиссу ограничена страхом, прежде всего, перед потерей власти, а поле для маневра у оппозиции также ограничено, поскольку ей необходимо принимать во внимание все больший радикализм протестующих. По мнению автора, Майдану, который ждет от своих лидеров немедленного успеха, все больше недостает Юлии Тимошенко. Судьба украинской демократии прежде всего зависит сегодня от позиции жителей Киева. Их сдержанности, жертвенности и способности заставить власть имущих считаться с мнением общества и интересами государства. Киевляне на протяжении 2 месяцев поддерживали мирные протесты, спокойно переносили трудности, связанные с исключением центра 4-миллионного города из нормальной жизни. Неизвестно, как они отреагируют на уличные столкновения, а также присутствие небывалого количества милиции и военных в своем городе. Если, однако, судить по тому, как жители Киева вели себя до сих пор, воли продолжать протесты у них будет достаточно, написал в сегодняшнем номере газеты «Выборча» Мирослав Чех. В завершении публикация в газета «Польское суждение». чей фотокорреспондент был ранен во время последних столкновений в Киеве. Сам заголовок статьи, пожалуй, настолько красноречив, что даже не требует пересказа ее содержания. Никто здесь политикам уже не верит. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 21 января 90 лет со дня смерти вождя Октябрьской революции, основателя советского государства Владимира Ленина. Его наследие и память о нем по-прежнему привлекают к себе заметное общественное внимание. Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров вышел на Красную площадь и расспросил граждан об их впечатлениях после посещения мавзолея Ленина.
Забыл. Ну что вы говорите, глупости? Да. Народ к нему идет. Посмотрите, сколько. Сейчас вот мало, потому что мороз. А люди идут, идут, идут. Забыли. Пока мы живы. Ленина никто не забудет.
И решили его навестить. Историю не перепишешь. Если я работала всегда с пионерией, а пионерской организацией носила имя Владимира Ильича Ленина, трепетное чувство. Все это нам близко, все нам это дорого. Это наша история.
Какие у вас впечатления от посещения мавзолея Ленина?
Вообще никаких впечатлений, честно говоря.
Почему?
Не знаю почему.
А зачем тогда пошли?
Интересно было.
И что вы увидели?
Дедушка резиновый, с усиками.
Смотрели дедушку Ленина.
И?
Еще, мне кажется, уже пора его к земле придать, сохранить.
Мы неизвестно, кем бы мы стали, если бы не Ленин, и мы за социализм.
У вас это традиция?
Нет, это не традиция. Вот родственники приехали, мы хотели им показать.
Какие-то чувства испытываете?
Да, конечно.
Ну какие?
Благодарности.
Не очень похоже, что это лежит реальный человек. Выглядит как пластмассовая кукла, честно говоря.
Как удалось вашему парню уговорить вас сюда прийти?
Так он ради этого сюда и прилетел, чтобы меня туда потащить.
К Ленину?
Да. Это его мечта, и мы осуществили его мечту. Мечты сбываются.
Стыдно признаться, но хотелось погреться.
В мавзолее?
Да. Не стоит искать какую-то глубинную мысль в заходе в мавзолей, честно вам скажу. Выставили железячками проход в мавзолей, пошли, зашли, прошли, вышли. Погрелись. Интересно. Никакого глубинного смысла.
А что вы получили от этого посещения?
Ну, я материнские чувства меня захлестывают, когда я вижу его. Жалко.
Красной площади репортаж Мумина Шакирова. После смерти Ленина в Советском Союзе быстро сформировался его культ и специальный художественный канон изображения вождя. По этому канону работали лучшие советские художники, писатели, композиторы, скульпторы. Время, а затем и крушение созданного Лениным государства разрушили этот канон, однако по всей территории бывшего СССР, а также кое-где за пределами советской территории продолжают стоять сотни и тысячи памятников Ленину. Кто и как сформировал скульптурный канон изображения вождя? Мой собеседник, обозреватель радио «Свобода», искусствовед, специалист по тоталитарной скульптуре Петр Черемушкин.
Естественно, все начиналось с того, что эти художники рисовали и лепили живого Ленина. Николай Андреев и был таким человеком, которому довелось первым лепить Ленина с натуры и рисовать Ленина с натуры. Сергей Меркуров сделал посмертную маску Ленина. Бюст с натуры он вылепить так и не смог. И даже в его воспоминаниях есть такой фрагмент, когда он говорит, что вот Крупская, увидев его после смерти Ленина, сказала Меркуру: «А ведь вы же собирались сделать бюст Владимира Ильича, а вот получилось, что сделали посмертную маску». Иными словами, два человека, которые вложили, пожалуй, наибольший вклад в создание канона Ленина, это были Николай Андреев и Сергей Меркуров.
Есть одно скульптурное изображение Ленина, которое, на мой взгляд, очень сильно отличается, выдается из общего ряда. Это посмертный памятник в Горках. Называется он «Похороны вождя», где шестеро, если я не ошибаюсь, обнаженных до пояса рабочих несут Ленина с обнаженным торсом. Он выглядит как абсолютно эротическая скульптура. Откуда взялся этот памятник?
Это памятник Сергея Меркурова, над которым он стал работать сразу после смерти Ленина. А работал он над ним много лет, и он действительно выглядит очень странно по советским канонам. Когда мы смотрим на него сегодня, кажется, что оно абсолютно не советское и даже какое-то неуместное по советским правилам. Обратите внимание, что эта вещь выполнена в граните, причем в особом граните. Сейчас он, правда, покрылся мхом там в Горках. Меркуров работал над ним много лет, и к концу жизни, в 49-м году, он решил подарить его Сталину. По неосторожности своей он прилепил к ней ценник и отправил Сталину в Кремль. Сталин увидел ценник и сказал: «Такой дорогой подарок принять не могу». Но думаю, что дело было все-таки не в том, что подарок действительно был дорогой, исполненный из ценного материала, а в том, что сам сюжет, его воплощение для Сталина, который к тому моменту уже сам задумывался о смерти, выглядел несколько неуместным. Все-таки на этой странной скульптуре был изображен его предшественник, абсолютно обнаженный. Его несли его соратники, но куда они его несли, было совершенно непонятно.
В бессмертие, как же непонятно.
То ли они его несут в бессмертие, то ли в мавзолей, то ли на свалку истории.
А памятник никак не репрессировали, он всегда оставался в горках. Конечно, это славный музей вождя, но, в общем, это не Красная площадь.
Ну, как я понимаю, в том, что его отправили в горки Ленинские, собственно, и заключалась репрессия. Это был музей не так часто посещаемый, да и потом поставили его там в какой-то угол. Но памятник сам по себе выглядит скорее стилистически, как произведение югенд-стиля или какого-то другого стиля, который свойственен для Австрии или Мюнхена, где, собственно, сам Меркуров и учился.
Но я бы не удивился, если бы увидел в музее Родена такого рода памятник, скажем, в Париже.
Роден практически никогда не затрагивал тему смерти. У него преобладала тема любви и жизнелюбия. Меркурову была интересна тема смерти, он к ней обращался постоянно, он сделал самое большое количество посмертных масок, исполненных в СССР, практически снимал он посмертные маски со всех вождей, со всех деятелей, с Маяковского, с Луначарского, со Сталина, правда, он не снимал, потому что это сделал Манезер уже, Меркуров к тому времени умер, и он от Родена, конечно, отличался тем, что был, ну, я бы сказал, более мрачен.
Как произошел этот творческий переход таких художников, как Андреев и Меркуров? Ведь они были хорошие техники, насколько я понимаю, и они были квалифицированные мастера. Вот переход от их увлечения югенд-стилем, преклонения перед французскими мастерами, изучения опыта мировой скульптуры, вот как они к этому засушенному канону пришли?
Это произошло у них под влиянием политики. Несомненно, прежде всего, политика, новый стиль, идеология, логический стиль оказали влияние на этих людей. Авангард уже был отодвинут, он был не в моде. Эти художники, которым, в общем, было свойственно идти в ногу со временем, которые были более склонны к неоклассицизму, чем к каким-то другим изысканиям, они попали в струю времени и стали двигаться в этом направлении. Меркуров участвовал в оформлении и в проектировании Дворца Советов и должен был поставить гигантскую статую Ленина наверху. По косвенным признакам можно предположить, что на строительстве канала Москва-Волга, где были установлены самые большие статуи Ленина и Сталина, Меркуров ограничений в рабочей силе не имел. То, что там работали военнослужащие, как они работали потом на объектах в Учетиче, это почти точно известно. Но думаю, что зэки работали на стройках у Меркурова.
То есть там речь идет о том, что нужно 5000 человек, чтобы таскать камни, какую-то грубую обработку их осуществлять, что-то поднимать, куда-то везти. За всем этим присматривает бригада каких-то специалистов, над которой присматривает главный скульптор. Если фигура Ленина высотой в 30 метров или в 27.
Ну, перед Меркуровым ставились задачи в кратчайшие сроки возвести статую Ленина и Сталина. Он говорил, ну, дайте мне 5000 человек, я построю вам это за месяц. Что он и делал.
Скульптурное изображение Сталина и Ленина абстрактны до предела. Там нет физиономизма. Это какой-то такой усредненный образ вождя. Почему?
Все-таки икона в России всегда более обобщена. Она всегда представляет собой некий обобщенный символ. Поэтому образы Ленина и Сталина лишены детализированности.
Когда в Советском Союзе окончательно сложился канон скульптурного изображения вождей? Какой это был примерно год, и какую скульптуру можно назвать первой такой вот канонической, с которой пошло потом уже конвейерное производство?
Каноническое изображение Ленина создал Николай Андреев. Именно его портрет использовался на партийном билете, а его скульптура «Ленин-вождь» стала каноном. До начала 30-х годов, до конца 20-х годов скульптурные правила, стандарты изображения Ленина были несколько размытыми. Можно было увидеть Ленина в несколько странном виде. То ли он не соответствовал постаменту, то ли он был в какой-то странной позе, вроде той, в которой стоит Воровский у старого здания МИДа, наркомата иностранных дел. Но постепенно за образец стал приниматься канон, созданный Андреевым. Статуя «Ленин-вождь». Затем в это дело внесли свой вклад, конечно, Меркуров, после того, как он снял посмертную маску и стал развивать образ Ленина, прежде всего Ленина-оратора. Ленин с вытянутой рукой. Это придумал и воплотил прежде всего Меркуров. этот жест освещал и благословлял все деяния советской власти. Ленин, устремленный вперед, Ленин, устремленный в будущее. Эта статуя стояла и в зале заседания Верховного Совета СССР, как вы помните, и многократно тиражировалась по всему Советскому Союзу.
Одна из самых известных статуй Владимира Ленина – это его скульптурное изображение, которое располагалось в Кремле. Это работа скульптора Пинчука 1969 или 70-го года, установленная в связи с торжествами, связанными с столетием вождя социалистической революции. Там Ленин задумчивый. Его решили отчеловечить именно к столетию, тогда началась эта тенденция.
Канон Ленина, установленный Меркуровым, стал постепенно разрушаться после смерти Сталина. В Ленине уже хотели видеть не только Ленина-вождя, но и самого человечного человека. Это было и раньше. Конечно, это было и раньше. Ленин и Горький, Ленин там, и Сталин, сидящие рядом, они были достаточно человечные.
А Ленин и Крупская были?
Ленин и Крупская, по-моему, все-таки они начали появляться в 60-е, в 70-е годы. Один из лучших памятников Ленин и Крупская сделал Олег Константинович Комов, который в основном занимался пушкинианой, и который в основном лепил портреты писателей, ну, брался за политических деятелей, но все-таки это были в основном ученые, конструкторы и так далее. И вот тут появляется Ленин и Крупская, это как Пушкин и Натали. Два таких сопоставления. Наталья Николаевна Гончарова и Пушкин, и Ленин, и Крупская. К этому моменту Ленин становится самым человечным человеком. Он уже сомневающийся, он уже раздумывающий, он уже не столь прямолинеен. Появляются произведения, допустим, литературы, произведения Шатрова, Казакевича, которые показывают Ленина сомневающимся, Ленина метущимся, Ленина не всегда принимающего однозначные решения. Это находит воплощение в скульптуре. Канон начинает размываться. И поэтому Пинчук, который занимался исключительно Лениным, творчески развивает этот образ для кремлевского заказа. Он показывает Ленина сидящим в Кремле в раздумьях о судьбах страны. То есть показывает, что наша ленинская партия постоянно думает о народе.
Есть множество изображений Ленина, есть невероятно уродливые, скажем, как памятник вождю в Улан-Удэ, там громадная голова стоит весом 42 тонны. Большинство из них кажутся нам безликими, поскольку это штампованное производство. Есть какие-то совершенно невероятно экстравагантные памятники или места их расположения, типа памятник Ленину на Шпицбергене или на полюсе недоступности в Антарктиде, куда, очевидно, возлагают полярники цветы. Все-таки, еще раз вернусь к тому, что работали лучшие скульпторы над этим. Какой самый лучший с художественной точки зрения, на ваш искусствоведческий взгляд, памятник Ленина, Петр?
Лично для меня это памятник, установленный, вернее, сейчас уже снесенный в Польше, авторство польского скульптора Мариана Конечного в предместье Кракова Новогута. Мариан Конечный сделал этот памятник в довольно оригинальном виде. Он нарушил канон, установленный в Советском Союзе в отношении Ленина, хотя сделал статую довольно красиво, на мой взгляд. Ленин действительно кажется устремленным вперед, но на него так надето пальто и плащ, что он выглядит абсолютно спеленатым и не способным ни на какие действия. Он движется вперед, но сделать он ничего не может. Памятник был установлен на низком постаменте у проходной на металлургический комбинат Нового Гута, и в какой-то момент казалось, что художественное решение предполагает видеть Ленина слившимся с толпой рабочих, которые выходят со смены с металлургического комбината. Но этот памятник вызывал такую ненависть поляков, что его пытались взрывать и снесли при первой же возможности в 1989 году. Сейчас идут разговоры о том, чтобы вернуть этот памятник на прежнее место, но он находится то ли в Швеции, то ли в Дании у какого-то из коллекционеров, и вернуть его было бы довольно сложно. Ну, и я думаю, что существуют и другие всякие политические препятствия к возвращению этого памятника на прежнее место.
Кто-то работает сейчас серьезно над скульптурной лениняной. Понятно, что на рубеже 80-х, 90-х годов поветрие это кончилось, и куда-то надо девать тех ленинов, которые еще остались. По данным 2004 или 2003 года, 1800 памятников Ленину стояли тогда на территории России. Я не думаю, что с той поры заметно уменьшилось их количество. Кто-то из серьезных скульпторов развивает эту идею. Раньше же был госзаказ, там под Ленина были деньги. А скульптура – это ведь не дешевое увлечение. Нужно же материал и так далее.
Я не могу себе представить современного скульптора, всерьез работающего в наши дни над ленинской темой. Я могу себе представить, что это может быть какой-нибудь забавный сюжет, как, например, в выставочном зале на Крымском валу стоит деревянный портрет Андропова, который мигает глазами, если за него за спиной покрутить втулку. Но в этом духе можно представить Ленина. Но Ленина в качестве официального портрета, который существовал в Советском Союзе и исполнялся по официальному канону, конечно, сейчас быть не может. Хотя я должен вам сказать, что, вот, скажем, в Молдавии, по последним данным, когда там были коммунисты, ряд памятников Ленину восстанавливали. Но, вы знаете, ведь памятников Ленину сделано такое количество, и растиражировано их так много, что необходимости в том, чтобы делать что-то новое, уже просто не существует.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 января работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым был обозреватель «Радио Свобода» искусствовед Петр Черемушкин. Исполнилось 90 лет со дня смерти Владимира Ленина. Вот так обстояли дела во вторник, 21 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!